Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень рад, что мы снова вместе. Пережили Новый год, пережили конец света. Да. 12-12-12. Господь с нами, слава Ему за это. И, наверное, еще не один конец света мы переживем. И самый основной конец света мы тоже переживем. Потому что для кого-то это конец света, а для нас это начало света. Это для кого-то закат, а для нас это будет рассвет, когда солнце правды высияет, подобно светилу лучезарному на горизонте нашей жизни. И тогда мы увидим Иисуса Христа лицом к лицу. Друзья, мы сегодня будем продолжать читать книгу Библию. Мы в прошлый раз читали из пятой главы книги Бытия. И сегодня мы будем читать шестую главу с 1 по 8 стихи. Вот. Для тех, кому удобнее смотреть по экрану, можете следить здесь. Но я буду читать из современного перевода, для того, чтобы у нас были новая такая перспектива открывалась на знакомый текст. Итак, читаем. «Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери, и, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божии брали себе в жены, кому какая понравится. И сказал Господь: мое дыхание в человеке не навсегда. Он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет. В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божии приходили к дочерям человеческим, а те рождали от них детей, богатыри былых времен, они прославили свое имя. И увидел Господь, как много зла на земле от людей. Все их мысли непрестанно устремлены к злу. Пожалел он, что создан на земле человека. Горечью наполнилось его сердце. Я смету с лица земли всех людей, которых сотворил». Простите, пожалуйста. «Я смету с лица всех людей, которых сотворил, вместе с ними и скот, и зверей, и птиц. Я жалею, что создал их. Один лишь Ной был угоден Господу». Аминь. Да, я из современного перевода читал. Тот же самый отрывок, вот с 1 по 8 стихи. Ну и первый вопрос, который у нас, наверное, возникает, это кто же такие сыны Божии? Сыны Божии, вот мы читали в современном переводе, там такая сноска дается, там написано так. «Так названы сверхъестественные существа, подобные Богу». Это такие сверхъестественные существа. Возможно, это ангелы, возможно, это какие-то еще другие существа, подобные Богу. И тут мы читаем, что они брали себе в жены дочерей человеческих, и от них рождались исполины или нефилимы, как их также называют нефилимы, от еврейского корня, к сожалению, не могу его прочитать, что значит разрушать, неспровергать, развращать. Это нефалимы или исполины, как вот в разных переводах переведено. И, наверное, каждого из нас, если это были исполины, то какой же у них был рост, нас интересует. Но вот в Библии об этом не сказано. Вот, про их рост мы можем прочитать в апокрифических книгах, например, в апокрифической книге Еноха сказано так. «И женщины становились беременными и рождали великих исполинов ростом в 300 локтей». 300 локтей. 50 локтей?
Нормально.
300 уже много. Нет. Да, 300 локтей, они гигантами такими были. Но это апокриф, то есть это... имеется... Есть канонические книги, а есть апокрифические книги, которые не входят в канон. Да, ну и это достаточно такой древний источник. И вот многие богословы, верующие, вот они говорили об этом. Ну, мы не знаем. Ну, если представить, сколько это этажей, 300 метров. Сколько один этаж занимает? 3 метра? Не, ну еще же там... Толик, 300 метров это сколько? Какой этажный дом? А, 300 локтей, что я говорю. 300 локтей. Ну, локоть это не метр. Ну да. Да, то есть 100 метров. 100-метровые такие гиганты были. Ну, на самом деле это не так важно, какого роста они были. Мы знаем, что Голиаф... Какого роста был Голиаф? Ну да. Ну, я, к сожалению, не посмотрел, но да, где-то, по-моему, там считали около 5 метров он был. Ну, неважно. А Голиаф был потомок как раз вот этих рефиимов, нефилимов. Вот. Какого точно роста он был, это для нас не имеет такого большого значения. Гораздо интереснее вот, узнать о происхождении их. А вот в Библии сказано, что это сыны Божии и дочери человеческие. А, и существуют две основные версии о родителях исполинов. Ну, вот первая версия такая официальная, которая до сих пор придерживается Русская Православная Церковь, что сыны Божии – это мужеские потомки праведного Сифа, сына Адама и Евы. Это сыны Божии. Ну, после того, как Каин убил Авеля, Господь даровал Адаму и Еву еще одного сына, Сифа. И как бы вот есть такое мнение, что сыны Божии – это как раз потомки Сифа. А дочери человеческие – это женские потомки проклятого Богом Каина, сына Адама и Евы, который убил Авеля. Но это такая, этого мнения придерживались многие видные богословы, например, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, блаженный Феодорин, Кирилл Иерусалимский, Иероний, Августин и другие. Ну и, как я уже сказал, Православная Церковь придерживается такого мнения, что, как я уже сказал, Сыны Божии – это на самом деле да, сыны Сифа. Ну, то есть нет никакой мистики. Но есть и другая точка зрения, которая заключается в том, что сыны Божии – это ангелы, которые пленились красотой смертных женщин, то есть дочерей человеческих, и от этого противоестественного союза родились такие большие великаны. Да, но вообще вот это вот сочетание сыны Божии, оно встречается также, например, в книге Иова. Вначале мы читаем, и был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. То есть это, скорее, это какие-то некие сверхъестественные существа, чем потомки Сифа. Также в книге Иова мы читаем, когда вот, на чем утверждены основания ее, это когда Господь говорит, Иов рассказывает о том, как он создавал землю, он говорит такие слова: «На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Опять же, когда Господь творил землю, но тогда еще людей не было, сыны Божии ликовали от радости. Очевидно, что идет речь не о людях, а о каких-то таких сверхъестественных существах, богоподобных существах, ангелах, возможно. В Псалме также мы читаем, в самом Давиде: «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь». Всем хорошо знакомый Псалом. Или в 88-м Псалме: «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу?» И так мы все-таки приходим к такому мнению, что это, скорее всего, были ангелы падшие, которые приходили к дочерям человеческим, и от этого союза рождались вот эти великаны. И в этой связи мне сразу вспомнился Иисус Христос, который тоже был рожден от дочери человеческой, но при этом будучи зачат от Святого Духа. Да, это было чудо. Ну и скорее всего, такое же чудо мы имеем место, и вот мы имеем дело с таким же чудом и здесь. Ну, как бы то ни было, давайте пойдем дальше. Я хотел бы обратить ваше внимание на 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердец их были зло во всякое время. Все их мысли непрестанно устремлены к злу». Так вот в современном переводе написано. «Все их мысли непрестанно устремлены к злу». Интересно заметить, что не написано, что все их дела были злы, поэтому Господь их решил уничтожить. Написано именно о мыслях, о мыслях. И не находите ли вы это странным? Нет, вроде как Господь должен нас судить по делам нашим, а это Господь смотрит на землю и говорит, что мысли людей, мысли, не дела, мысли. Возможно, что внешняя их сторона жизни была красива, но как здесь мы с вами живем, вроде все хорошо, бизнесмены встречаются, заключают какой-то договор, они все такие красивые, в галстуках. Но вот что творится в их сердце, неизвестно. И да, для нашего Господа очень важно то, о чем мы думаем. Да, для Господа очень важно наши мысли, то, что происходит в нашей голове. Как в сказке Андерсона написано, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. Хотел бы перефразировать эту фразу, что мы в ответе за то, что мы думаем. Экзюпери, простите. Мы в ответе за то, что мы думаем. Но знаете, что не только Богу интересно то, о чем мы думаем. Например, рекламным компаниям тоже очень интересно то, о чем мы думаем. Когда вот мы едем в метро, и нас буквально бомбардирует той информацией, которая нас окружает. Мы в один вагон зашли, увидели эту рекламу, в другой зашли, потом едем по эскалатору, то же самое реклама. Я вот сейчас с вами говорю, я просто вижу эти картинки. Они всплывают в моем воображении. Чем больше их всплывает, тем больше вероятность того, что я приду в магазин и скажу, что у меня такую вот содовую воду, я поеду в этот сервис чинить машину. Или я буду смотреть этот канал, я буду одевать эту одежду. Они очень заинтересованы в том, чтобы заставить меня думать, да, так, как они хотят. И в этой связи вспоминается Ветхий Завет, когда Господь говорил, что напишите Священное Писание на чело свое. И вот если вы видели, как правоверные евреи молятся, они вот вяжут, я, к сожалению, не знаю, как это точно называется, такие шкатулочки с Священным Писанием. На руку они тоже так же навязывают. Есть такая поговорка, что самый несчастный человек – это тот, который считает себя несчастным. Это тот, кто думает, что он несчастен. Даже само восприятие счастья и нашего мира, вот, который нас окружает, оно напрямую зависит от того, как мы к нему относимся, то, что мы о нем думаем. Даже вот зависть, что это такое, это мысли. Или ненависть, это же мысли, которые в нас обитают. Вот, и вполне возможно, что это определенные духи даже мысли. Вы не задумывались о природе мыслей? Вот откуда они приходят? Откуда они приходят, куда они уходят. Древние греки говорили о музе, о музах, которые прилетают. И вот на самом деле то, что ты пишешь, вот творишь, это не твое, это вот тебе боги дали, ну или бог. Вот какая-то мысль родилась, и ты это излагаешь на бумаге, ты просто выступаешь как таким аватаром, как посредником между тем, что происходит здесь, и что происходит тут. И вы знаете, что основная проблема не в том, что мы делаем зло, а в том, что мы думаем о зле. Как вот здесь было написано, что мысли в сердце человека зло во всякое время. Потому что то, о чем мы думаем, в конечном итоге мы и делаем. Хотим мы этого или не хотим, в любом случае, то, что вот происходит у нас здесь, оно постепенно выливается в реальную жизнь. Вот вы знаете, я очень много мечтал о том, когда я наконец женюсь. И я женился. Как это сложно не было, много всяких было препятствий к этому, скажу вам честно. Но я об этом очень много думал. Меня это очень сильно заботило. И в конечном итоге, да, оно исполнилось, оно воплотилось в жизнь. Говорят, что ничего не исполнится до тех пор, пока ты об этом не помечтаешь. Смагин долго мечтал, и его мечты исполнились. Но Господь говорит нам о том, о чем нам нужно думать. Господь, в Библии очень много указаний, то, о чем мы должны помышлять. Например, в Евреям мы читаем: помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Или в Колоссянам мы читаем: итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не земном. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. О горнем помышляйте, а не земном. Также помните, как Иисус Христос осуждал книжников и фарисеев, хотя казалось бы, что их внешняя жизнь очень была благочестивой. Они исполняли закон, они соблюдали вот каждую йоту, каждую черточку закона Моисея, но тем не менее, как их точно назвали, гробы окрашены. То есть вот внешний их облик, он был очень красив, да, благочестивая жизнь, но тем не менее вот их внутренняя сущность, их мысли, они были злые. И, может быть, не праздник вопрос, а за что же нас Господь будет судить? За наши дела или все-таки за наши мысли? Потому что здесь мы читаем, что Господь увидел помышление сердца их, было зло всякое время. И раскаялся Господь, то есть увидев зло, которое находится в их сердцах, Он раскаялся. И тоже, это, скорее всего, был вопрос времени. То зло, которое в них вот зарождалось, оно в любом случае дало бы свой плод. Да, оно все равно бы нашло свое отражение в реальной жизни. И великие мысли, они лежат в основе великих дел. А гнусные мысли лежат в основе гнусных дел. И давайте об этом помнить. И молиться о том, чтобы Господь дал нам способность контролировать свои мысли. То, о чем мы думаем, да, то, о чем, что мы чувствуем, это не всегда просто. Но если Господь дает нам повеления такие: помыслите, вот я только два таких примера привел, их гораздо больше в Библии. Это значит то, что у нас есть возможность выбирать то, о чем мы думаем, то, о чем мы будем думать. Очень много вот информации поступает, но тем не менее всегда есть выбор. И такой может быть негативный пример, но насильник, он сначала в своей главе становится насильником, а потом уже в реальной жизни. И святой, он сначала становится святым вот тут вот в своем воображении, в своих мыслях, а потом же это все реализуется в реальной жизни. То есть мысль предшествует всегда какому-то делу, какому-то событию. И давайте будем об этом помнить и молить Господа, чтобы Он помог нам сохранить свой внутренний мир, свой разум от вот нападок вот всей той информации, которая нас окружает. Аминь.